Каменным был только пол, стены и потолок выложены опалубкой из досок и подперты деревянными сваями. Коридор резко поворачивал, а потом тянулся шагов на 20, явно идя вверх. Вуку то и дело останавливался и прислушивался, а потом отправлялся дальше. С каждым шагом делалось все холоднее. В конце туннеля находилась еще одна толстая дверь, закрытая на мощный засов. Драккайнен врезался головой в стропильную балку, пробормотал что-то по-хорватски о грёбаных карликах, а потом по-фински насчет их совместной жизни с северным оленем. Вуко оттянул засов, задул лампу и осторожно выглянул. «Побережье», — шепнул. Отверстие находилось в метре от воды, и сверху было прикрыто досками помоста. Вуко глянул вверх и уверился, что часть из них подпилены, создавая ловко спрятанный люк, закрытый железным засовом.
«Добро дошли, яхоу!» — проворчал он. «Хитромудрая вяленая старая селедка. А ведь не помогло. Попал, бедолага, причем из-за меня».
Он отворил люк и выскользнул на помост, а потом отряхнул с себя снег. Прибрежная улочка была пустой. Туман успел чуть рассеяться, но все еще висел над селением, морозный и досадный. Видно было метров на 15. Он спрятал нож в рукав и окрутил запястье цепью от лампады, позволив ей свисать из ладони.
«Ладно», — заявил он. «Are you ready for the rock?»
«Вы готовы зажечь?» — английский.
Сперва он заглянул на постоялый двор. Зашел осторожно, но там было пусто. Ни следа Варфнера. Сильфаны нет, Спалли отсутствует. Около огня за столом сидели лишь двое добрых мореходов, мрачно поглядывая на лампадку на столе и на разобранный скелет печеной птицы, да потягивая из рогов. Чужак с лампой в руке, который вошел, впуская внутрь метель, был одарен равнодушными, несколько нетерпеливыми взглядами, после чего оба джентльмена вернулись к наблюдению за танцем пламени в очаге.
«Приветствую, добрые мореходы, и пусть боги не обращают на вас внимания», — начал осторожно Вуко, садясь на стул и ставя свою лампу на стол. «Думал, что встречу тут своего друга, видный муж, молодой, хорошо одетый. Синий плащ, вышитый золотом, обшитый драгоценным мехом, серебряные крючки, узорчатые сапоги и дорогой меч с гравированной гардой?»
— спросил корчмарь, низкий круглый человечек с разлапистой бородой, заплетенной в две косички. Драккайнен кивнул.
«Это он. Выпил кувшин пряного пива, а заплатил как стиршман. Страшно болтливый и любопытный человек. Не будь он таким щедрым и знатным, показался бы раздражающим. Поговорил со странствующим купцом, который остановился у меня на зиму, и они вместе куда-то вышли».
«Это был низенький худой чужеземец с юга, с красными шрамами от болезни на лице по имени Багрянец? Выглядел как странный амитрай?»
«Нет, был из наших сторон. Может, из земли соленой травы или откуда-то с гор, может, от людей-медведей. Продавал тут шкуры осенью. У него воз с товаром и трое людей. Живут в запасной бане. А какие-то южане зимуют у вяленого улья, того, что болеет. Но у всех у них лиц нормальные, без шрамов».
«Я вернусь», — пообещал Драккайнен. «И тогда куплю твоего меда, а заплачу не хуже, чем мой приятель. Но сперва я должен его найти. Скажи мне, как давно он вышел?»
«Ну, не так давно, после завтрака. Я самое большее лишь раз докладывал дрова».
«Где-то полкувшина назад», — заметил посетитель.
Вукко вышел снова в белый туман и мелкий, секущий лицо снег. Набережной прошел человек с ведром в руке, пряча нос в меха. Драккайнен подождал, пока он не исчезнет в тумане, а потом украл с помоста бочку, перетащил ее к стене постоялого двора и осторожно осмотрелся.
«Дурная идея. Будет скользко», — пробормотал он.
Как можно тише влез на бочку. Та затрещала под его тяжестью, но выдержала. Крышу венчал ряд деревянных перекрестий, торчащих как рога. Должны были, наверное, стабилизировать дранку. Он надеялся, что это части скелета, крыши, и что окажутся крепкими. Вцепился в край крыши, а потом раскрутил лампу над головой на всю полутораметровую длину цепи и метнул ее. Удалось на третий раз, и он влез на край крыши, удерживая всю тяжесть тела на воткнутом в дерево ноже. Цепь выскользнула у него из руки, и на один ужасный момент Вуко думал, что потерял лампу, но цепь окрутилась вокруг торчащих в небо рогов и осталась на крыше, разве что кончик ее находился теперь в добром метре от его руки. Он осторожно взобрался по присыпанной снегом кровле из скользких молодых ветвей, несколько раз дырявя ножом дранку, втыкая пальцы между ветками фашины и сбрасывая снег на улицу. Но его никто не заметил. А потом вытянулся во всю длину и ухватился за кончик цепи. Осенью он просто бежал по распоркам крыши, но теперь ему приходилось бороться за каждый шаг по скользкому слою снега и льда, а потому он шел чуть ли не на четвереньках, согнутый как паралитик, цепляясь за что удастся и нащупывая подошвами точку опоры. На подворье вяленого улья стоял какой-то типчик в косматой меховой пелерине и островерхой шапке с отворотами, заслоняющими уши и затылок. Видимо, из-за этого он и не услышал хруст снега на крыше и не обратил внимания на небольшие лавины, что сыпались под стену. Драккайнен, почти не раздумывая, бросил нож на подворье и одновременно прыгнул стоящему на спину. Удар буквально вбил охранника в землю. Вуко, амортизируя падение переворотом через плечо, услышал жутковатый деревянный стук, с которым череп того ударился о камень. Сам он, перекатываясь по заснеженным камням, врубился спиной в колодец, болезненно, но, похоже, без ущерба. Вскочил, подхватывая с земли нож и раскручивая цепь, обернутую вокруг пояса. Но не было необходимости. Человек лежал лицом вниз на камнях, в расширяющемся коричневом пятне на снегу. Пальцы одной руки механически подрагивали, будто каждый из них жил собственной жизнью. Когда разведчик дохромал до него, стражник либо умер, либо впал в кому. Из ушей у него текла кровь, а лицо выглядело как раздавленная бумажная маска. Драккайнен нервно оглянулся и прижался спиной к стене, но в доме стояла тишина. Шум на дворе никого не заинтересовал. Он подхватил труп под мышки и втянул в дровяной сарай, а потом достал немного снега с крыши и навеса над колодцем и замаскировал пятна крови на камне двора. Когда он вытер снегом лицо сбитому человеку, оказалось, что это не багрянец. У мужчины тоже было плоское лицо с небольшим крючковатым носом, но кожа гладкой и без шрамов. Он также был коротко пострижен, почти обрит, не носил амулетов, документов или чего-то характерного. Вуко конфисковал тяжелый, напоминающий кукри тесак, с клинком, топорщащимся по бокам совершенно бессмысленными дополнительными отростками, ровными или кривыми, как крюки, критично осмотрел оружие и отложил его в сторону. У мужчины был еще тайник на кожаном поясе, где находился инструмент, состоящий из обернутой кожей короткой рукояти, снабженной полукруглым клинком, размещенным сбоку, как миниатюрный топор. Может, это был скребок для шкур, нож для обрезания сигар, бритва, а может, какой-то убийственный кастет. Драккайнен решил пока что использовать предмет именно таким образом, пока не случится возможность обрезать сигары. Взял у несчастного еще и пояс, потому что собственный у него забрали, а еще меховой плащ с высоким воротником и поднял с подворья островерхую ушанку. Запихнул труп в угол дровяного сарая и опрокинул на него поленницу нарубленных дров, сложенную под стеною. Шума вышло много, но это тоже никого не тронуло.